Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию телеканала RTVI, радиостанции «Эхо Москвы». И, кстати, теперь уже можно говорить и о том, что я приветствую аудиторию «Сетивизора». Как вы знаете, это наша новая форма общения с вами, «Сетивизор». Это 4 камеры, которые установлены в этой студии, по которым вы можете смотреть все, что здесь происходит, смотреть, ну и слушать, разумеется. И все это предназначено для любого компьютера, для айфонов, айпэдов и для всего, что работает на платформе Google Android. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сразу же вам представлю сегодняшнего своего гостя. Это Александр Голубев, руководитель Центра по изучению, чтобы не ошибиться, отечественной культуры Института российской истории Российской же Академии наук. Правильно? Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас такая тема, ну, можно сказать, социологическая. Ну, даже не можно сказать, а нужно, наверное, сказать, да. Это мы сегодня будем говорить об общественном мнении, советском общественном мнении времен войны, правильно я говорю, да, и как оно воспринимало союзников. Всем известно, безусловно, что была создана антигитлеровская коалиция, и союзниками, ближайшими союзниками Советского Союза в ту пору были англичане и американцы. И это, так сказать, если брать официальный, политический, дипломатический, что ли, ракурс. А для рядового обывателя, для рядового гражданина советского, вот эти вот американцы и англичане, это кто они были? Реально союзники или союзнички? Вот мы так сегодня и нашу тему определили, союзники или союзнички. Действительно, как воспринималось вот эти вот все союзнические отношения, взаимоотношения рядовыми советскими гражданами. Вот на эту тему, довольно любопытную и впервые поднимаемую в нашей программе, мы сегодня и будем говорить с Александром Владимировичем Голубевым, который посвятил себя в том числе и изучению этой проблемы. Правильно, Александр Владимирович?
В том числе, да.
В том числе, да, не единственное, понятно. Я в какой-то, все, по-моему, так сказать, основные вступительные речи я сказал. И, Александр Владимирович, тогда первый вопрос. Ну, так, в целом, я, можно предположить, собственно говоря, общественного мнения со стопроцентным каким-то отношением к чему бы то ни было не существует. И понятно, что были разные, наверное, мнения, разные отношения. Ну, вот в целом. Все-таки это было позитивное отношение или такое несколько скептическое?
Вы знаете, вот вы меня сразу, что называется, поймали. Угу. Дело вот в чем. Когда мы говорим о ситуации в общественном сознании 30-х, 40-х, 50-х годов, мы никогда не можем ответить на вопрос соотношения тех или иных мнений.
Не было замеров?
Не было никаких социологических замеров. Мы можем судить об этом по достаточно многочисленным и часто достоверным материалам того времени. Это и сводки НКВД, и партийные документы, письма, дневники и так далее, и тому подобное. То есть материалы есть. Но вот ответить на вопрос, как они соотносились, те или иные мнения.
Там 50 на 50, 60 на 40.
50 на 50, 60 на 40 или 20 на 80. Вот это мы можем только очень и очень приблизительно. Ну, скажем так, чаще говорили об этом, реже об этом. Вот это максимум достоверности с точки зрения количественной стороны дела. Если же ответить на ваш вопрос содержательно, то, конечно, отношение к союзникам было разным. И вот с чего бы я начал? Вот можно сравнить ситуацию накануне Первой мировой войны и накануне Второй мировой и Великой Отечественной. Накануне Первой мировой войны Россия была членом определенной коалиции. И когда война началась, ее противники, ее союзники были как бы известны заранее.
Все было понятно.
Да, вот с одной стороны тройственный союз, с другой стороны тройственное согласие, Антанта. Угу. Частью которой была и Россия, соответственно. А вот накануне Второй мировой войны, вот тут каша царила в головах невероятная.
Неразбериха полная.
Никто не знал, во-первых, будет ли война, ну, я имею в виду, не мировая война, она началась в 1939 году, а будет ли война с участием Советского Союза, большая война. Вяжется ли СССР в войну, или все-таки удастся как-то избежать этого, раз. Второе, если будет война, то когда и с кем? Кто будет врагом, кто будет союзником? Опять же, самые различные варианты. Вот сейчас, понимаете, вот есть такая такое искажение исторической памяти. Вот сейчас послушай любое интервью человека, который жил в те годы, почитай воспоминания, изданные после войны. Все знали, что будет война с Германией. Вот это общая фраза.
Это на самом деле никто не знал.
А на самом деле, во-первых, никто не знал, а во-вторых, очень многие были уверены, что война будет не с Германией, а в союзе с Германией против тех же Англии и Франции. И в 1940 году вот это казалось достаточно вероятной ситуацией.
А вот скажите мне такой вопрос, я немножко сейчас в сторону от нашей темы уйду, но вопрос имеет к ней отношение. Вообще, а насколько, вы никогда не изучали, насколько советская пропаганда тех лет, в первую очередь, там, 30-е годы, вот сталинская пропаганда, можно говорить, насколько она была эффективна? То есть люди искренне верили в то, что им говорили, или делали вид, что они верят?
Ну, опять тот же самый ответ, что мы не можем дать заметить, количественных соотношений, но вот с точки зрения эффективности я скажу так. Во-первых, пропаганда была эффективна, ее эффективность росла со временем, со сменой поколений, в первую очередь. Понятно, что люди, которые формировались внутри этой пропаганды, взрослели, уже, так сказать, под воздействием пропаганды, они к ней относились гораздо более не критично, чем те, которые...
Потому что не знали ничего другого.
Ну да, в зрелом возрасте. Но это обычное дело, это происходит всегда.
То есть страна закрытая, ничего другого не знали.
Да, при исторических каких-то периодах, когда происходят важные перемены, мы сами тоже это проходили в 90-е годы. Со сменой поколений меняется восприятие мира. Это первое. Второе. Несмотря на это, значительная часть населения отторгала пропаганду. Я не говорю большинство, но существенная часть. И действовал по принципу от противного. Если власти говорят белые, значит черные, и наоборот. Вторая половина или вторая часть, тоже очень значительная, воспринимала пропаганду, хотя и с определенными упрощениями, искажениями, примерно так, как от нее и требовалось. Но наряду с этим была еще и третья часть, может быть, столь же значительная, которая вообще воспринимала что-то совсем не то, о чем говорили. Не белое, не черное, а соленое. Вот так можно образно
выразиться.
Сапоги в сметку, совершенно верно. И когда начинаешь изучать, я много занимался межвоенным периодом тоже, представление...
Между двумя войнами.
Да-да-да, между Первой и Второй мировой. Представление о мире, о каких-то событиях, о ближайших перспективах, вот международных и так далее, могли быть самые фантастические. Ну, например, придут из Китая англичане. Англичане, но из Китая.
Почему?
Ну, так. А почему нет?
Ну,
вот был такой слух, вот идут из Китая англичане, чтобы свергнуть советскую власть. Это 20-е годы. И в 30-е были такие же слухи.
Ну, это как в фильме, в знаменитом фильме «Покаяние», там рыли какой-то там подкоп какой-то там куда-то там в Индию, да?
Ну, да, да.
Но это совсем же абсурд.
Это абсурд, но этот абсурд в головах существовал. Его не выдумали какие-то сценаристы, это все отложилось в документах, в материалах того времени.
А вот, кстати, вот это хороший вопрос. Вы уверены, что это не выдумали какие-то сценаристы?
Ну,
а это же не может, такой слух не может родиться на ровном месте.
Нет, разумеется. Да? В газетах ведь тогда как раз Китайская революция, и там было определенное вмешательство иностранных держав, и поэтому как раз как, откуда родился этот слух, механика более-менее понятна. Появляются в газетах сообщения с явными преувеличениями о роли той же Англии, подавление китайской революции. И тут же сознание делает, крестьянское, скажем, сознание, да, делает вывод. Вот пришли англичане в Китай, там порядок наведут, а из Китая пойдут к нам. У нас наведут порядок, и с нашей революцией тоже покончат. Понятно, что этот слух ходил в первую очередь среди тех, кто, ну, скажем так, недолюбливал советскую власть.
Александр Владимирович, вот такой вопрос. Вот эти вот шатания советского руководства перед Второй мировой войной, да, перед, даже, можно сказать, перед Великой Отечественной войной. Фашизм был врагом, потом другом, потом стал врагом когда уже, так сказать, 22 июня случилось. Вот эти, можно ли говорить, что общественное сознание или общественное мнение шло вслед за вот этими и сопровождало их, так сказать, адекватно реагируя? Или это сеяло какое-то непонимание? Я здесь видел статью, кстати, Троцкого 40-го года, где он в первую очередь обвинял Сталина и Кремль. Льва Троцкого.
Ну, я понимаю, да.
Да, в первую очередь обвинял Сталина и Кремль, там, будучи леваком, там, революционером, коммунистом и так далее, именно в том, что он запутал народные массы. Причем он говорил, что народные массы не только России, Советской России, но и Европы.
Ну, понятно, что... Во-первых, вот что я хочу сказать. Общественное мнение и общественное сознание. –
Не случайно,
это разные вещи.
Разные слова,
я бы сказал
вещи,
так, да. Что об общественном мнении в СССР, тем более сталинском, говорить не приходится. У него просто не было возможности как-то сформироваться. Для этого нужен обмен мнениями, нужна платформа относительно свободная. Ну, пресса, там, я не знаю, парламент и так далее. А вот общественное настроение, общественное сознание, это, конечно, было. Что касается пакта, ну, в первую очередь, конечно, пакт Риббентропа-Молотова и то, что за ним последовало. Это было шоком для общественного сознания. Это было абсолютно неожиданно.
В Советском Союзе.
В Советском Союзе,
но
да.
Это было шоком
и для Европы,
особенно
тоже.
Для коммунистов там и всех.
Да, да, это было шоком для многих, хотя, ну, более-менее здравые политики, они понимали, что это весьма вероятный вариант. Собственно говоря, ведь речь шла только о том, вот стоят девчонки, стоят в сторонке, и платочки в руках у ребят, а Гитлер прохаживается мимо и выбирает, с кем потанцевать, понимаете? И с ним переговоры вели все заинтересованные стороны. Гитлер пригласил на вальс Сталина. Но те же англичане пытались заключить с ним подобное соглашение, чтобы уйти от войны. Те же французы были не против.
В конце концов, был Мюнхен.
Да, был Мюнхен совсем недавно перед этим. Вот. То есть, на политическом уровне там были разные сюжеты. А вот что касается общественного сознания в СССР, ведь в течение нескольких лет, ну, как минимум с 1934-1935 года, шла массированная антифашистская пропаганда. Она накладывалась, во-первых, на антигерманские стереотипы времен Первой мировой войны. Ну, все-таки воевали с немцами. Несколько лет это никуда не денешь из памяти исторической. Дальше. Практика фашистского режима сама по себе была достаточно отвратительной. И пропаганда, в общем-то, она... Не скажу, что она была стопроцентно эффективной. Были люди, которые, наоборот, как бы ловили в этой пропаганде такие... настроение, что они стали скорее сторонниками Гитлера, говорили, вот, молодец Гитлер, коммунистов перебил у себя, у нас бы так. Или молодец Гитлер, там, еще других всяких перебил, с евреями покончил, вот и у нас бы так. И такие настроения были.
Но ну, особенно вот, что касается первой части по поводу коммунистов, особенно эти настроения были как раз на тех территориях, куда Советский Союз зашел, то есть Западная Белоруссия, Западная Украина.
Это я говорю еще
перед пактом. В первую
очередь,
поскольку они-то... А, перед пактом.
Это перед пактом еще было. Это в 30-е годы накапливалось. Вот. Другое дело, что это было, конечно, меньшинство. Когда объявили пакт, вот действительно это вызвало шок и непонимание у многих. Но одни как бы просто... Ну, во-первых, далеко не все интересовались международными событиями, тоже надо понимать. Ну, пакты, бог с ним. А одни не очень понимали, но по инерции продолжали смотреть на Германию скорее как на врага. Другие как бы перестроились вслед за официальной пропагандой. Ну, раз товарищ Сталин говорит, значит, так оно и есть. И именно вот в 40-м году очень много было сценариев входило в общественном сознании именно войны с Германией в Союзе против Англии и Франции. Как вполне вероятное ситуация. Тут важно еще понимать, что вот для нас сейчас гитлеровская Германия – это такое абсолютное зло, это Мордор такой, да? Ведь когда Толкин писал Мордор, он писал его не с СССР, как иногда говорят, а с Германией. Восток для Толкина, для британца Толкина – это как раз и была Германия. А тогда это была просто страна, ну, диктаторская, ну, там, фашистская, нехорошая. Но не настолько плохая, по сравнению с той же самой Англией. Англии тоже ничего хорошего не было. Для советского человека, я имею в виду.
Я понимаю. Вы знаете...
Та же Польша.
Вообще существует такой парадокс, мне кажется, вот в общественных настроениях, о которых мы говорим, связанные в том числе и с историей, с отечественной. Вот вы сказали, что там Германия, поскольку помнили еще, что Германия была там врагом в Первую мировую. Но вот смотрите, враг в Первую мировую. Да, враг во Вторую мировую, да, Германия. Ну, Великой Отечественной.
Ну, то понятно, да.
Точнее. А я бы не сказал, что в России были развиты всегда антигерманские настроения. В то же время, вот Наполеон, агрессор, да, у вас, как-нибудь у нас, что-нибудь Наполеона, кто-нибудь у нас вообще там чистил, что ли? Никогда. С англичанами практически никогда не воевали. Ну, там, ну как, Крымская война, что ли, да?
Ну, да.
А отношения отвратительные всегда были. Да, то есть, вот это интересно, да, что вот эти вот столкновения реальные, военно-политические, политические, не влияют, да, в противоположном даже смысле, на настроение людей, на отношение к той или иной стране или к тому или иному, к той или иной исторической личности.
Ну, вы ухватили очень точно. Это действительно так. Я просто боюсь увлечься, я могу об этом очень долго говорить, начиная там с 18 века, из 19-го, но нам все-таки ближе к войне надо держаться. Ну и действительно, вот если брать, опять же, межвоенный период, чтобы поближе к войне, да, то самое негативное...
Извините, я перебью, но это я подвожу как раз к союзникам.
Ну да, я и говорю, самое негативное отношение вызывала Англия и Польша.
Конечно,
где-то с 35-го года... Нет, Англия сейчас уже все-таки не так.
Ну ладно, вы вспомните все скандалы последних лет.
Это на дипломатическом, а если брать общественное мнение, то Англия в послевоенное время все-таки уступила вот это первое место Америке. Все-таки главный враг стал
Америка.
А в 30-е годы это были именно англичане, а не американцы и не немцы. Хотя и немцы во второй половине 30-х годов тоже стали вот активно занимать эту нишу великого сатаны, как говорили иранцы. На нашей памяти. Ну, ладно, я не буду, повторяю, далеко уходить. В общем, 22 июня. Шок, начинается война, и никто еще не знает, кто враги, уже более-менее понятно. Немцы, итальянцы, их союзники. А вот будут ли у нас союзники, это не знает никто. Да, Черчилль сказал, что он не берет назад ни одного слова, которое говорил против Советского Союза и советской власти. Но он поддержит СССР в этой борьбе всем, чем возможно. Там очень такая была речь прочувствованная, очень эмоциональная. И очень любит цитировать. Но в СССР они упомянули, но так вскользь. И даже когда 3 июля уже, вот смотрите, сколько прошло времени, ну, 2 недели практически после начала войны, выступает Сталин. Вот эта знаменитая его речь «Братья и сестры».
Июльская.
Да, 3 июля. К вам обращаюсь я, друзья мои. Что он сказал о союзниках? Наши союзники – народы Европы. Народ Варшавы, народ там норвежцы, чехи.
Ну, это шло от
идеи мировой. И даже германский народ. Вот наш союзник, конечно, германский народ. Ни об Англии, ни о США, как о государствах, он не сказал в этой речи, как о союзниках. И только после 12 июля, когда было подписано первое соглашение с англичанами, вот начинает помаленьку перестраиваться пропаганда. А вот в общественном сознании уже в первые дни войны звучат такие голоса: ошиблись. Надо было в 39-м году подписать договор с Англией и Америкой, и сейчас бы мы встретили Гитлера уже втроем. Не в одиночку, а втроем. Вот такие разговоры раздавались уже 3, 4, 5 июня.
Но, видимо, насколько трудно было повернуть общественное настроение в отношении Германии после, там, да, после всех дружб и вражд, да, после вражды и дружбы, которые настолько же трудно, наверное, было менять отношение и к союзникам, поскольку Англия и Франция были главными объектами критики со стороны советского руководства. Да, и даже когда приехал Риббентроп в Москву, как его там вообще, как просто над ними так с издевками с ним поступили, с миссиями английской и французской военной, да, которые показали специально, что приехал Риббентроп, чтобы они понимали вообще, что и куда там на второй план. То есть, и после этого надо было срочно перестраивать пропаганду и говорить, что теперь это наши друзья. После того, как они были все время тоже, так сказать, объектом всех критических стрел, которые выпускал Кремль.
Ну, вы знаете, я вот о чем упомяну. Я тоже сказал, что в первые дни войны говорили, что вот нужно было еще в 1939 году идти на союз с Англией и Францией. Так вот, эти разговоры НКВД заносило в разряд антисоветских. То есть разговоры о союзе с Англией и Францией в конце июня 1941 года расценивались как антисоветские.
То есть фактически получается, что пакт никто никогда тогда даже не признавал, пусть даже не официальной ошибкой.
Нет, советское руководство никогда не признавало, ни тогда, ни потом, ни сейчас.
А в обществе что говорили?
А вообще говорили абсолютно по-разному. Потому что тут надо ведь вот еще что понимать. Война-то началась в августе 1939-го, а два года Советский Союз, ну, я не беру Советско-финскую войну, это отдельная совершенно история, но в мировой войне он участия не принимал. И вот эти два года они, в общем-то, тоже воспринимались.
Ну, в какой-то степени принял. Все-таки раздел Польши – это часть мировой войны.
Конечно,
раздел Польши,
конечно.
И выход в Прибалтику.
Конечно, да. Но сказать, что это вот война, которая оказала воздействие на советское общество – нет. Потери были минимальны.
А вот в советском обществе было ощущение какое, я бы так сказал, что СССР, я имею в виду в течение этих двух лет, что СССР участвует в этой войне, или что, что вот это вот польские события, Прибалтика, это некие просто такие локальные политические
кризисы. Совершенно верно.
Да?
Причем это даже не война, а это некое присоединение территорий по добровольному согласию без войны. Что наши войска вступают, так сказать, на эту землю, их встречают цветами и так далее, и тому подобное. И, кстати, во многих регионах это так и было. Потому что альтернативы советским войскам были немецкие. И далеко не вся Западная Белоруссия, Западная Украина и даже Прибалтика хотели видеть немецкие танки на своих улицах. В 1939 году. В 1941 было уже по-иному. Прошло два года.
Тоже все было. Конечно, сложно.
Нет, ну, разумеется, не было единодушия. Единодушие было в 1941.
Вопрос, я думаю, что мы, наверное, до перерыва не успеем на него ответить, но хотя бы начнем тогда отвечать. Уже более поздний период, если брать. В какой мере ленд-лиз повернул вот эти вот настроения в пользу союзников? И повернул ли?
Вы знаете, ленд-лиз это такая вещь долгоиграющая. Она не столько во время войны оказала действие, хотя и тогда тоже, разумеется. Но вот она скорее на послевоенную историю оказала воздействие. Она отложилась в памяти. Тем более, что плодами ленд-лиза ведь пользовались и после войны. Дело в том, почему так произошло. Потому что во время войны ленд-лиз, вот эта проблематика, она была вытеснена другой. Главной темой в отношениях с союзниками до 1944 года был Второй фронт.
Вот на этом, на самом интересном месте, как обычно, я вас сейчас прерву. Небольшой перерыв, после чего мы продолжим программу «Цена победы». Напомню, что в гостях у нас Александр Голубев, руководитель Центра отечественной культуры Института российской истории Российской академии наук. До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что она выходит сейчас в эфире радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и сетевизора. Это вот такая наша фишка новая, как сейчас модно и принято говорить. Четыре камеры показывают меня и моего гостя. Сейчас я вам сразу его тогда и представлю. Это Александр Голубев, руководитель Центра отечественной культуры Института российской истории Российской академии наук. И вот с этих четырех камер идет прямая трансляция, прямо как в телевизоре. Ну, смотреть это можно, конечно, в компьютерах, в персональных компьютерах, в айпэдах, в айфонах и во всем, что работает на платформе Google Android. Итак, мы с Александром Голубевым продолжаем обсуждать тему, которую мы обозначили следующим образом, немножко иронично, союзники или союзнички. Речь идет об отношении советских людей к тем союзникам, тем странам, которые стали союзниками Советского Союза. Я чуть не сказал союзники по неволе. Может быть, это и правильно.
Ну, в общем-то, это, наверное, и правильно.
Да, это случайно родилось, что называется. Во время, естественно, Второй мировой войны. Александр Владимирович, мы остановились в первой части на влиянии ленд-лиза вот на эти отношения, на эти настроения. Поскольку ленд-лиз действительно была довольно продолжительная компания, если хотите, да, такая, то, видимо, такого одномоментного, яркого впечатления это не произвело, да?
Это произвело сложное впечатление, как я уже сказал вот перед перерывом. Тема ленд-лиза, она как бы отодвигалась на второй план, гораздо более важной проблемой, проблемой второго фронта. Помощи, военной помощи от союзников ожидали уже в первые месяцы войны. А если говорить о советской пропаганде, то это очень жестко сформулировал Сталин, выступая, ну, это его известная речь, 6 ноября на станции метро «Маяковская». Он должен был тогда сказать, почему, собственно говоря, мы понесли такие страшные поражения, почему немцы подошли под Москву, оказались под Москвой и так далее. И вот одной из главных, не единственной, но одной из главных причин он назвал отсутствие второго фронта, что во время Первой мировой войны Германия воевала и на Западе, и на Востоке, а теперь второго фронта нет. Вот это одна из главных причин наших поражений. И хотя о втором фронте говорили и до этого, но вот после речи Сталина вот эта формулировка «второй фронт», она вошла в массовое сознание очень прочно. Второго фронта ждали в 41-м году, в 42-м, в 43-м, и только с весны 43-го и в 44-м, вот до появления союзников в Нормандии, эта тема не то чтобы ушла на второй план, но несколько потеряла свою остроту.
Ну, поменялась
ситуация на фронте. А что касается ленд-лиза, ведь опять же, ведь основной поток грузов пошел после 42-го года. В 41-м и в 42-м было очень много.
Даже, по-моему, формально только в конце 41-го года фактически ленд-лиз начал заработать.
Ну, формально, да. Ну, какие-то грузы поступали, они поступали, но они было очень мало. Они не оказывали действия ни на ход войны, ни тем более на состояние тыла. И только где-то с 43-го года и армия, и тыл почувствовали, и появилась вот эта тушенка американская, которую тут же назвали вторым фронтом, кстати. И появились вот эти студебеккеры, появилось огромное количество другого снаряжения, танки, самолеты и так далее и тому подобное. Ну, они еще в 41-м году танки и самолеты, но просто их было очень мало. А в 43-м в основном вот эти вот машины, продукты, ну и огромное количество военных материалов, которые просто не так бросались в глаза.
Ну, а, наверное, частью наших людей, особенно тех, кто были на фронте, это действительно воспринималось как, ну, как они говорят, второй фронт, да? То есть, что не было ли такого ощущения, что Запад, ну, в данном случае там Англия и США, как бы откупаются?
Совершенно верно. Именно так это и воспринималось. И не только на фронте, но и в тылу. Это одно из самых распространенных высказываний того времени, что они нам посылают тушенку и так далее, а мы за них воюем. Что Англия готова воевать до последнего русского солдата. Это поговорка, которую кто-то сформулировал еще в Первую мировую войну. Угу. И во Вторую войну ее вспомнили. И с удовольствием повторяли.
Я должен здесь напомнить нашей аудитории, что мы все-таки говорим об общественных настроениях, о том, что думали люди. А не сочтите это за наше там, даже мнение, да, что, да, мы, конечно, что мы сами там так и считаем, да, что так и было. У нас там у каждого, наверное, свое, мы не сговаривались, не обсуждали это. Но это немножко такие разные вещи, чтобы было понятно.
Тоже. Нет, мы говорим об общественном сознании времен войны. Угу. И вот тема Второго фронта, она забивала все остальные темы. Потому что люди были убеждены, особенно, повторяю, после речи Сталина, что как только откроется второй фронт,
так все станет,
ситуация станет, изменится на фронте. Ну ладно, 41-й год. Потом битва под Москвой. Казалось, ситуация разряжается. Но потом идут катастрофы 42-го года. И выступая на таком же заседании уже, тоже, по-моему, 6 ноября, уже 42-го года, Сталин на сей раз говорит, что отсутствие второго фронта это не просто одна, а это самая главная причина поражений Красной Армии. Он значительную часть речи посвятил вот этой теме. Он вспоминал количество дивизий на Западном фронте во время Первой мировой войны. То есть он всячески доказывал, что вот если бы был второй фронт, то вот этих поражений никаких
бы не было. Интересная вещь, что он это доказывал, так сказать, своим соотечественникам. Он был намного менее настойчив в переговорах с западниками. Ну, шли достаточно вялые переговоры. В Тегеране в 43-м нам вроде как бы договорились в конечном итоге.
Вы знаете, тут вы, пожалуй, не правы. Вот я первый раз с вами не соглашусь. Дело не в том, что он был недостаточно настойчив. У него не было средств давления реальных на союзников.
Да, это безусловно.
И, с другой стороны, как человек прагматичный, понимал, что пообещать можно что угодно, но высадить войска, пересечь Ла-Манш, создать плацдарм в Нормандии требует серьезной подготовки.
Нет, тем более там еще были среди союзников были расхождения, где открывать второй фронт.
Ну, это уже другое.
Черчилль же хотел вообще через юг.
Да, через Балканы.
Через Балканы.
Да, да, совершенно верно. И, скажем, когда союзники высадились в Африке, он это не принял как за второй фронт официально, но одобрил как, хотя бы какое-то начало, как, хоть какое-то участие союзников в борьбе с Германией.
Александр Владимирович, а играла ли какую-то роль, ну, скажем так, культурная экспансия западная? Я имею в виду, все-таки появились какие-то фильмы, да, там, там английские, американские, на
очень
советских
недолго,
экранах.
Очень недолго.
Ну да, я понимаю. Да.
Вы знаете, вот это уже следующий сюжет, который тоже можно обсудить. Как подействовал вот этот сам факт вот этой коалиции, и Ленд-лиз в том числе, и... Вот изменения в пропаганде, которая реально менялась, конечно же, и о союзниках гораздо больше стали писать, и гораздо лучше, на мысли о послевоенном мире. Ведь многие реально ожидали, что вот эта коалиция, она не пройдет бесследно, и что после окончания войны под давлением союзников или с помощью союзников СССР изменится. Ждали и каких-то демократических свобод. Ждали облегчения ситуации с церковью, верующие. Крестьяне ждали...
Тем более, что Сталин сделал ставку на церковь.
Ну, это в 43-м году, да, совершенно верно. В какой-то степени, да. Колхозники, может быть, не все, но достаточно многие мечтали о ликвидации колхозов. И тоже связывали это с союзниками. В 43-м году вводятся погоны. И общественное мнение прореагировало так. Это под давлением союзников. Хотя понятно, что союзникам эти погоны были абсолютно ни к чему.
Какая разница?
Пошли послабления в пользу церкви.
Вместо ромбов, да?
Ну да, там ромбы, петлицы были, ромбы, квадратики, кубики, треугольнички. Вместо них появились погоны. Дальше. В том же 43-м году начинается определенное изменение политики в отношении церкви. Опять же, общественное мнение делает вывод под давлением союзников. Объявлено о роспуске Коминтерна. Опять под давлением союзников. Хотя вот тут, вот это, пожалуй, тут действительно это был такой козырь в переговорах с союзниками, в отличие от погон.
Коминтерна?
Да. В 44-м году.
Я знаю, это сложно. Значит,
но там было много...
Сложно понять всю логику.
Нет, там было много причин, но в том числе причин, для Сталина это было выгодно еще и в отношениях,
да,
с союзниками.
Числе, да.
Он как бы показывал,
в
что...
В общем, счёте, ему это не нужен был, этот комментарий.
Ну, в общем, да. Вот. И очень многие связывали с союзниками самые фантастические расчеты. Например, ходили постоянные слухи, что то Ленинград отдадут союзникам.
Отдадут?
Отдадут. Там Архангельск и Молотовск, ныне Северодвинск. Ходил слух, что Баку и Грозный уже отдали англичанам на 100 лет в аренду и так далее и тому подобное. В Прибалтике были, ну это уже 44-45 год, тоже ходили слухи, что Вильнюс отдают англичанам, чтобы не возвращать его полякам, и так далее, и тому подобное.
Интересно. А теперь давайте еще раз перекинемся на Германию, хотя в союзниках она никогда не фигурировала, но тем не менее. 45-й год.
Да.
Да? Вот появилась в общественном мнении, в общественном сознании какая-то идея мести, реванша. Да, ну, не реванш даже, какой там реванш-то, завоевали страну фактически, да. Ну, вот месть, такой жестокой месть, я бы сказал, какая-то некая вот такая жажда крови, да. Вот вы нам так, вы нам так, и мы вам так же.
Вы знаете, вот тут как раз немножко по-иному. Скорее, такая жажда мести существовала в годы войны. И когда вступили на территорию Германии, там было достаточно много эксцессов. Сейчас об этом известно.
Известно.
Но их было намного меньше, чем можно было бы ожидать. И более того, сразу стали приниматься сначала пропагандистские, а потом и дисциплинарные меры. То есть всячески пытались как-то вот это вести в рамки. Это с одной стороны. Это нашей команде надо отдать должное. Тут оно старалось, что могло сделать. Но с другой стороны, происходит вот такой феномен. Люди приходят на немецкую землю, видят этих немцев несчастных, там, женщин, там, детей, там, пленные солдаты и так далее, и вот эта ненависть, она как бы начинает помаленьку остывать. Они уже разбиты, они побеждены. И я еще раз повторяю, эксцессы были, но их были намного меньше, чем можно было ожидать, судя по тому, что происходило на нашей.
В основном там были, конечно, изнасилования и мародерство.
Это любая армия этим занимается, это, да, и союзники занимались тем же самым в соседних областях Германии, если не больше.
Ну, там это сейчас никто уже не проверит.
Но. Ну, вообще-то можно, но союзники ведь эти документы не рассекречивают. Вы думаете, что только у нас документы засекречены? Нет, они тоже.
Нет, ну, там все-таки, что касается секретности материалов, там все-таки существуют некие законы, которым все-таки это подчиняется худо-бедно, да?
Вот худо-бедно, это важно помнить.
Ну, да.
Всегда существует изъятие. Законное, абсолютно законное изъятие.
У нас непонятно, что изымают.
А у нас, конечно, вообще непонятно.
Непонятно, нет принципа, да? Если бы объяснили бы принцип, по которому секретят и рассекречивают.
Скажем так, принцип-то есть, но
им никто не следует.
Им никто не следует, больше того, о них никто не знает.
Там знают исследователи, но...
Нет.
Да и то не все.
Они где-то прописаны в каких-то инструкциях, но инструкции засекречены. Ну, ДСП, как говорится.
Вы знаете, я по поводу отношения к немцам, я на что обратил внимание, вот наша программа уже идет 6-й год, и, соответственно, ну и гостей в программе было много, и очень много писем за это время пришло. И часть этих писем посвящена жизни в оккупации. И совершеннейший такой разброс мнений, да, от того, что вот пришли звери, оккупанты, до у нас были замечательные отношения с немцами. У меня вот на вашем месте был один раз, даже не один раз, был гость из Великого Новгорода, человек, историк Борис Ковалев, который занимается как раз коллаборационизмом военным. И он говорит, что у немцев, как это не покажется, может быть, странным, там, на их дисциплину, там, мы знаем все их достоинства, вот, но очень много зависело от местных властей, местных решений, я бы даже сказал, да, вот в одном месте оккупант, командир был такой, ну, нормальный, да, а в другом зверь, да, то есть вот не было такого... Можно ли после этого говорить о некой планомерной, да, вот, работе немцев по там, вытравлению там, славянской расы, ну и так далее, и так далее?
Ну, я думаю, что это не совсем так, что политика-то была единой, а вот проводилась она в жизни с разной интенсивностью. Это действительно во многом зависело от... местных властей, и даже не только от командного состава, даже от рядовых солдат. Понимаете, солдат, вот он живет в хате в деревенской.
Ну, потом они разных национальностей, они по-разному себя вели. Итальянцы, румыны.
Ну, там, да, ну. Австрийцы, да. Ну, даже те же немцы, обычные немцы. Вот один немец такой добродушный, там сидит, разговаривает, шоколадку ребенку даст, вспоминает своих детей и так далее. А другой при малейшем, там сказать, угрозе, он стреляет в хозяина, убивает его, ему за это ничего не будет, понимаете? Он может его убить, его судить никто не будет. То есть это зависело от эксцессов рядовых солдат, в том числе. И, разумеется, и от командиров, и от местных властей, и от наших коллаборационистов, которые немцы привлекали. То есть единая картина однозначной быть не может. Но сказать, что совсем не было политики, ну, тут вы все-таки, конечно, не правы. Политика была. Другое дело, что это не была политика физического уничтожения.
Нет, я имею в виду, может, я плохо выразился, была политика в Берлине.
Да, да.
Понимаете? А когда она доходила, там, условно говоря, до Смоленска, эта политика, она уже превращалась вот в некие уже такие...
Ну, так
вот...
то же самое можно сказать и о сталинской политике. Одно дело политика в Москве, и другое дело, что происходит на местах. Иногда очень разные вещи происходили. То есть это закон жизни.
Ну да. Александр Владимирович, еще такой вопрос. Я, во-первых, напомню, что у нас в гостях Александр Голубев, руководитель Центра отечественной культуры, изучения отечественной культуры Института российской истории Российской академии наук. Александр Владимирович, такой еще вопрос. 45-й год, война заканчивается, да? Кстати говоря, закончилась она вообще-то не 9 мая, и не 8 мая, а в сентябре, да, там в августе.
Ну, когда Вторая мировая, да, Вторая Великая мировая. Отечественная.
Ну, хорошо. А это уже была не Великая Отечественная?
Нет.
На Востоке?
Да? Нет.
Ну да.
Великая Отечественная началась 22 июня, когда мы с японцами не воевали.
Ну да.
И закончилось 9 мая.
Но дело не в этом, да, не об этом, собственно говоря, речь. И достаточно скоро отношения между Советским Союзом и союзниками уже стали отношениями между Советским Союзом и союзничками. Да, уже довольно быстро эти отношения испортились. Они испортились, понятно, так сказать, опять же, на политическом, на высоком политическом уровне. А если опуститься ниже, там тоже вот такой же поворот опять произошел в сторону вражды.
Понимаете, вот опять нельзя говорить вот так механически. Кто-то, да, пошел за официальной пропагандой. Тем более, что ведь никогда же ни одна официальная пропаганда, советская в том числе, она не бывает абсолютно беспочвенной. У нее всегда есть аргументы, иногда очень серьезные аргументы в пользу своей позиции. И многие люди действительно, они, так сказать, пошли за этой пропагандой, поверили ей и поменяли отношение к союзникам, потому что союзники сами изменились. Вот они были нашими союзниками до 1945 года, а теперь мы им стали не нужны. Они уже Гитлера не боятся, вот теперь они, так сказать, опять вернулись на свой старый империалистический путь. Тут же тоже есть логика, согласитесь, с такой позицией. А другие, они помнили об этом союзе, но ведь многие и до войны те же западные державы воспринимали, в общем-то, позитивно, особенно среди интеллигенции. Когда мы говорили, что Англию воспринимали как главного врага, да, если вот провести социологический опрос каким-то чудом, то она победит в этом рейтинге. Но и позитивный рейтинг у этих стран был достаточно высокий. Понимаете? То есть многие наряду с англофобией была англоманией. К Франции вообще отношение всегда было намного лучше.
Франции всегда были хорошие отношения. К Франции.
К Франции.
Да, всегда были. Кстати, хорошие. К Америке, опять же, несмотря на Наполеона, войны, которого мы вспоминали.
Да-да-да. К Америке до войны было, в общем, в целом позитивное отношение скорее, чем негативное. Вот
ну да, там
в массовом сознании.
Ну как бы нигде не сталкивались особенно.
Ну да. Зато ее часто проводили.
Зато там заводы Форда. Там,
да, заводы. Да. Они нам помогали.
Они нам помогали. Мы приезжали, туда ездили, там какие-то делегации, опыт, ну, перенимали.
Совершенно верно. То есть, да и в пропаганде Америку особо так не костерили, в отличие от той же Англии. Вот. То есть, опять очень такая сложная мозаичная картина возникает. Но постепенно, опять же, меняются поколения. Пропаганда, она как бы создает некую критическую массу. И формируется, вот происходит сдвиг в общественном мнении уже, так сказать, в сторону негатива.
Александр Владимирович, а вот какие инструменты, какие механизмы, вернее, воздействуют на общественное настроение? Только пропаганда или есть еще что-то? Ну, я понимаю, что существует там у каждого человека какой-то личный опыт, да, наверное?
Во-первых, личный опыт. Во-вторых, существует такое понятие, как, вот мы говорим об общественных настроениях, но ведь они же тоже на человека влияют, влияние среды. То, как думают его родители, старшие товарищи.
То есть, может,
улица,
сам, может быть, радио не слышал, но тебе кто-то,
да,
сказал это.
И
да,
сказал, и прокомментировал. От семьи очень много зависело. В одной семье так, в другой по-другому. А потом пропаганда, понимаете, советская пропаганда, в чем была ее сила? В том, что она не сводилась к лозунгам. Она действовала по многим каналам. Вот, скажем, фильм. Любой фильм строился в соответствии с некой идеологической матрицей. Фильм интересный, завлекательный, там, боевик, шпионский фильм, там, фильм про войну, про любовь, про что угодно. Но он был идеологически выстроен вместе с этим. То есть человек смотрел фильм, советский фильм, разумеется, и получал правильную картину мира. Художественная литература, карикатура, скажем, мощное орудие.
Очень, да.
Ведь она воспринимается, карикатура, визуальный образ. Если карикатура талантливая, хорошо нарисована, ярко, остроумно, она запоминается. И у человека отпечатывается, так сказать, на подкорке, как сейчас говорят, образ там американского империалиста, дяди Сэма с атомной бомбой.
Ну да,
или
там,
там Джона Буля.
Как Кукрыникса рисовали там, да?
Кукрыникса, Ефимов, там
Ефимов,
другие.
Да.
Или там, вот я помню, накануне войны были такие карикатуры «Лев с заплатанной шкурой», над которым всячески издеваются там Гитлер и Муссолини. Понятно, что вот это все запоминается и производит какое-то впечатление. То есть Много было каналов воздействия.
Ну и, наверное, последний вопрос. А может, он даже окажется и самым интересным. Потому что мы говорили об отношении не только к союзникам, но и к Германии, но еще существовало отношение к собственному руководству. Насколько даже вот эти вот события, трагические события 41-го года, они реально вот подорвали некую такую веру вот в вождя, во власть там, тогдашнюю, или это удалось погасить?
Вы знаете, у какой-то части, конечно, подорвали, но не очень большой части. Я бы сказал так, те, кто относились негативно, а такие люди были до войны, они не перестали... Они не стали относиться лучше. А те, кто относился позитивно, большей частью, они все-таки, вот, несмотря на все поражения, они эту веру сохраняли.
То есть спонтанно лозунг там «Сталин, уходи» не возникал? Ну, в той или иной форме.
Нет, настроения и разговоры такие были, несомненно. И не очень редко. Но если говорить вот в целой массе, они отнюдь не преобладали. Все-таки основная масса населения... доверяла, несмотря на все поражения.
Ну и помимо таких естественных, видимо, различий, которые существуют вообще между людьми, еще, наверное, существовали такие региональные различия.
И региональные, и возрастные.
Запад, да, и возрастные.
Возрастные, конечно. Прибалтика совершенно особый случай. Там,
скажем, или, там,
Средняя
Украина,
Азия совершенно
Западная
другой
Украина.
Случай и так далее. Но если брать вот по Союзу в целом, то, пожалуй, все-таки преобладающее оставалось вот такой вот... Ну, все-таки вот этот авторитет сохранялся. И, кстати, то, что Сталин не уехал из Москвы в 1941 году, сыграл большую роль.
Ну что ж, остается только посочувствовать нашим социологам, что в то время не проводились общественные опросы общественного мнения. Это какой был бы материал для исследования. Но, увы, программа наша подошла к концу. Это была «Цена победы». Я Виталий Демарский. В гостях был Александр Голубев. До встречи через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».